Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Буквально несколько минут назад я сидел в компании друзей, и один человек сказал: «Если я что-то задумал, то я обязательно этого добьюсь». Интересно, что это заявление, оно вызвало обсуждение. В каком смысле это обсуждение может продолжиться вот в нашей сейчас с вами аудитории? Действительно ли это всегда так? Когда мы что-то задумали, и мы действительно решили, что это то, что нам нужно, то, к чему мы стремимся всеми фибрами своей души, то мы обязательно этого добьемся. Так это или нет? Ну, с одной стороны, американцы говорят: «If there is a will, there is a way». Если ты действительно что-то хочешь, то ты найдешь путь. И, может быть, именно это, собственно, и говорил человек за столом: если я что-то решил, поставил перед собой эту задачу, я ее, эту задачу, решу. С другой стороны, как и многие другие истины, эта истина, безусловно, относительная. Наверное, не все, что человек решает, он может решить. Ибо человек предполагает, и, как вы хорошо знаете, Бог, или лишь только Он, располагает. И в каком-то смысле, как решить этого рода дилемму? Решение человека или судьба? Потому что, собственно говоря, как раз у нас за столом, когда один человек сказал, что вот он решил, у него есть желание, и он принял это решение, то другой ответил: это судьба. Если она есть, то, конечно, а если нет, то ее не будет. То есть этого результата не будет. И в каком-то смысле вопрос действительно, зависит ли это от судьбы или зависит это от решения человека. И может быть, друзья, как и любой другой реальный, настоящий вопрос, проникающий как бы в саму суть мироздания, этот вопрос, он парадоксален по самой своей природе, потому, естественно, что ответ его, так же как ответ на вопрос о природе света, он двоичен, если вы помните, что такое дуализм света. Точно так же и вопрос: судьба или решение человека. Наверное, любой из конкретно взятых ответов, он по сути своей ограниченный и потому неправильный. При этом, на первый взгляд, это все не так. Вот если мы посмотрим сейчас на рассказ Торы, то у нас есть любопытнейшая история, друзья, любопытнейшая история, который продемонстрирует как раз некий, так сказать, некую идею, которую хотел бы с вами обсудить. Евреи возвращаются на свою историческую родину, пытаются им разные народы преградить путь, и евреи преодолевают все преграды. Они разбивают всех своих врагов, и вот-вот они должны войти в страну Израиль. И тут тогда царь Балак, царь Моавитян, современный где-то Иордании, решил не допустить и не позволить евреям вернуться в Израиль. Однако он понял, что силой оружия их не победить. И потому спросил он: в чем же сила этого народа? Ну, а как ты поймешь силу этого народа, то, если ты хочешь ее понять, должен обратиться к ее лидеру, Моисею, понять, в чем же сила его. И он решил, что сила этого человека, Моисея, всего еврейского народа, в силе слова. Потому он решил: я буду их бить, их же оружием. Я найду человека, который обладает силой слова. И все, что он проклянет, будет проклято. Я найду человека, который проклянет этот народ и сотрет его проклятием своим с лица земли. В каком-то смысле Балак решил воевать с евреями, так сказать, неконвенциональным оружием. Потому он находит такого экстрасенса, назовем его так, таким скромным словом, из Медьяна, соседствующей республики, где-то тоже на территории современной Иордании. И посылает к нему гонцов. Гонцы к нему идут. А он говорит им: я понимаю, зачем вы пришли. То есть, понятное дело, они ему сказали, что они хотят, чтобы он пришел по просьбе царя Балака, для того, чтобы проклясть этот народ. Он говорит, я понимаю, зачем пришли, но я предупреждаю вас. Я во всем слушаю небеса. И слово Бога я не нарушу. Потому вы ложитесь здесь спать, ночью у меня будет видение, во сне я с Богом поговорю, и утром, как говорится, утро вечера мудренее. Понятное дело, что не просто так приглашал царь Балак сделать такую любезность. Понятное дело, предложил он ему оплату. Тем не менее, утром, когда эти гонцы Балака увидели экстрасенса Билама, то он им сказал, даже если вы дадите мне целую комнату золота, то с вами я все равно не пойду. Ну, дел было нечего. Вернулись эти гонцы к царю Балаку, дали ответ. И Балак таким образом интерпретировал его. Дайте мне даже целую комнату золота. Ну, а если больше, чем комнату золота? Я помню, один человек мне как-то сказал, он говорит, если человеку предлагают что-то, и он отказывается, и говорит, что дело не в деньгах, и эту проблему деньгами не решить, значит, ее надо решать не деньгами, а большими деньгами. Ну, именно таким вот, так сказать, постсоветско-методом решал царь Балак эту проблему, и он говорит, просто больше надо предложить. «С вами я не пойду», — сказал Билам. «Ну, это значит, с ними». Ну, потому что он подумал, мелкие сошки какие-то, гонцы. Надо послать важных министров, действительно, с серьезной суммой золота, от которой просто нужно отказаться. И тогда он отправляет их еще раз, уже гонцов более, так сказать, уважаемых, с министерскими портфелями, и с большими суммами денег, с золотом, будь здоров, и они приходят. И опять-таки говорит им этот же самый, Билам, он говорит им, ложитесь спать, ночью, так сказать, предстанет мне Всевышний, и посмотрим, что он мне скажет. Хочу, кстати, вернуться на мгновение в прошлое и сказать, что Всевышний как бы ему действительно предстал и сказал ему, не ходи с ними. И поэтому, собственно, он дал ответ и сказал, не пойду. Тут ночь, и опять предстает ему Всевышний. И на сей раз Всевышний говорит ему, иди с ними. Ничего себе! Всевышний, Бог еврейского народа, говорит Биламу, иди с ними, иди к Балаку, проклинай еврейский народ. Да за что? Да что они сделали? Что они заслужили? Почему вообще можно такое сделать? Да и более того, что вообще это значит? Всевышний сказал, вчера не ходи, а сегодня да, пойди. Ничего себе. Друзья, вообще это ключевой вопрос, должен сказать, любопытнейший вопрос в Торе. Что Всевышний передумал? И у нас будет два ответа на этот вопрос, если хотите. Один вопрос, который дает величайший комментатор Раши, приводя слова Талмуда, это, по сути, суть нашей еврейской традиции. И Раши говорит так. Отсюда мы учим, что по дороге, по которой хочет идти человек, по этой дороге ведут его. То есть, если мы переведем как бы это вот утверждение, такой разговорный русский язык, это значит, что ведут человека небеса по дороге, по которой он хочет идти. Если человек действительно хочет идти по какому-то пути, пусть даже этот путь будет аморальным, пусть он будет даже преступным, но если по этому пути он действительно хочет идти, если это его искреннее, настоящее, глубокое, глубинное желание, к которому стремится всеми фибрами своей души, то поведут его небеса по тому пути, по которому он хочет идти. Казалось бы, у нас прямое доказательство тому человеку, который в начале нашего разговора сказал, если я что-то решил, то я обязательно этого добьюсь. Вот вам, пожалуйста, прям доказательство истории. С другой стороны, есть комментарий величайшего мудреца Вильнского Гаона, который жил где-то 3 столетия тому назад в городе Вильнюсе. И он говорит, если обратить внимание на язык иврит, то в языке иврит есть нюанс. Можно сказать «с» кем-то, «им», а можно сказать «эт». Разные как бы слова. Слово «им» означает как бы один с другим стать единым народом. В этом смысле речь идет о единстве замысла. Когда говорится «эт» на иврите тоже, да, то там другой подтекст. Ну, ты можешь пройтись с этим человеком, да, тебе пока с ним по пути. Но смысл как бы гораздо меньшей, так сказать, ассоциации, меньшего единства, отнюдь не говоримо вообще о единстве замыслов. Так вот, говорит он, что Всевышний сказал ему изначально не идти с ними, используя слово «им». А потом второй раз, когда он сказал ему «да идти», то говорится «лех и там», «иди с ними». Это уже совсем другое слово на иврите. Поэтому первоначально он сказал и действительно с ними, с этим замыслом дурным, уничтожить еврейский народ, не иди. Ну, а потом он сказал почему-то «да идти», но в другой форме. Поэтому как бы отступление от первоначального запрета идти с замыслом уничтожить проклятие евреев не было, этого отступления. Но, тем не менее, сама мысль о том, что если человек что-то задумал, то даже небеса как бы расступятся перед ним и позволят ему это делать, сама по себе эта мысль кажется сложной, парадоксальной. Тем более, если учесть другой момент. А удалось ли ему действительно добиться того, к чему он стремился? Ведь кроме того, что он хотел денег, он действительно был антисемитом. К сожалению, есть такая болезнь в мире. И, между прочим, антисемитизм – это очень опасная болезнь для антисемитов. Поэтому все антисемиты, друзья, на каком бы языке они ни говорили, по-ирански, по-немецки или, может быть, даже по-русски, им не вредно помнить слова Торы, которые Всевышний обращается к Аврааму и говорит ему: «Благословляющие тебя будут благословлены, а проклинающие прокляты». Потому антисемитизм – это проклятие, прежде всего, для самого антисемита. Потому что так получается, что мир – это зеркало, в котором видит человек себя в отражении, потому то, что он посылает, то ему и возвращается на его голову при этом. И потом нужно помнить, что с Аманом случилось, который замышлял что-то против евреев, хотел повесить Мордыхая, построил даже виселицу. Проблема только одна. На виселице-то этой повесили его, а не Мордыхая. Поэтому пойти-то он пошел, этот человек, этот Билам, он пойти-то пошел. Он даже сказал царю Балаку: «Построй для меня такие специальные жертвенники, там, приноси там жертвы, я буду вставать, поднимать, я буду колдовать, а потом я открою рот и скажу, и у меня будет вдохновение, и только лишь то, что скажет мне Бог небеса, я это и произнесу». И вдруг он произносит вместо проклятия величайшее благословение: «Как прекрасны шатры твои, Яков, и жилища твои, Израиль». Увидев еврейские шатры, увидев еврейский лагерь, он произносит величайшее благословение, которое сегодня произносит еврей, когда входит в синагогу. Они повторяют слова царя Билама. То есть этого, простите, так сказать, экстрасенса Билама, которого привел царь Балак. И эти же слова произносят и поют, когда вершится строительство нового еврейского дома, новой еврейской семьи в момент свадьбы. Удивительно. Он хотел проклясть, а Всевышний перевернул это проклятие в величайшее благословение. Удалось ему добиться того, к чему он стремился? Абсолютно нет. Да, ему удалось развязать войну, в конце концов. Он поднял Билам и Балака, царя Моавитян, на открытую войну с евреями. И в этой войне сам Билам, экстрасенс, пал от меча. И мудрецы говорят, он пришел к нам воевать с нами словом, но на самом-то деле погиб в бою от меча, ну, так сказать, его собственного оружия, условно говоря, оружия народов мира. Потому что для еврея его главная сила в слове. Так вот, любопытно здесь то, что я помню, много лет назад я жил в Израиле. Я когда сидел за столом у замечательного раввина из города прекрасного Черновцы, которого звали Рабби Хаим Мейр Кагана. И он говорит: «Ты знаешь, вот эти вот слова Раши, комментария, которые он приводит, слова Талмуда, в которых говорится, что по дороге, по которой хочет идти человек, ведут его. Он говорит, эти слова хасиды в Черновцах, они прочитывали по-другому. Потому что есть текст, а есть контекст. Есть закон, а есть дух закона. И можно взять одни и те же самые слова и прочитать их по-другому. И проявятся они в некой другой своей субстанции. Не читали они их так. По дороге, по которой хочет человек идти, идет он вопросительный знак. Ведут его. Ты думаешь, что ты идешь, что ты выбираешь? Твоя свобода выбора относительна. Да, она есть, но она относительна. Но главное, ты выбираешь путь, по которому ты идешь. Но ты никогда не знаешь, к чему тебя этот путь приведет. И потому, поскольку замыслы Билама были дурными, то он-то пошел, но только он вместо инструмента проклятия стал инструментом благословения. Он, который нес смерть другим, он думал, что он идет заработать для себя, а на самом-то деле принес смерть самому себе, потому что что посеешь, то и пожнешь. Вот такой, друзья, у нас получается парадокс относительно того, в чьих же руках судьба человека. В, так сказать, руках небес или в руках самого человека, очевидно, ответ верен и то, и другое. И как это работает? Это величайшая загадка. Но какая бы ни была бы здесь загадка, все, что нам дано, это делать правильные шаги и делать правильный выбор. Итак, наш телефон в эфире, друзья, 718-303-9090. Мы рады вас слышать. Здравствуйте.
Здравствуйте, Пребе.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот я, когда вы говорили, вдруг я вспомнила Исаия, кажется, 30 глава. «Делайте советы, но без меня. Грех прилагайте греху». Вот ваш друг, извините, немножко самоуверенный, потому что когда он говорит, что вот то, что я задумаю, это так, но... И недавно я прочла, что у Вольтера друг умирал, и когда он пришел прощаться, он говорит, крепись, держись, держись. А он спрашивает, за что держаться? Вы знаете, если твои замысли, твоя жизнь без Господа, это пустота.
Лали, одно мгновение. Я хочу сказать, знаете, интересный момент. В Талмуде говорится... Ничто не устоит перед лицом желания. И в этом есть относительная истина, но абсолютная истина заключается в том, что человек выражает себя своим желанием. Мы – это то, что мы хотим. И потом вопрос в том, к чему я стремлюсь. Я определяю себя то, к чему я стремлюсь. Один стремится к славе, другой стремится к богатству. Третий стремится унизить человека, а другой стремится помочь, поддержать. И потому человек, в конце концов, даже если и не определяет своими поступками, потому что не все наши поступки, они в мире могут реализоваться, потому что есть много вещей, которые от нас не зависят. Но мы — это наше желание. Я хочу поблагодарить вас, Лали, за звонок. Да. Я просто хочу взять еще. Всего доброго вам. Пока. Спасибо. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я очень вам благодарна. Я очень с удовольствием слушаю ваши передачи. И я позвонила, потому что я хочу что-то спросить. Я не знаю, по тему, не по теме. Тору, когда переписывают, даже запятую нельзя упустить. А почему же столько у нас в религии, столько разных и хаббат, и...
Слава Богу. Смотрите, на одной ноге... Смотрите, какой момент. Вот возьмите белый свет и пропустите его, пожалуйста, через призму. И он преломляется, ну, не в семи даже, это на, просто, так сказать, человеку кажется его невооруженным взглядом, на многочисленные, бесконечные проявления разных оттенков и цветов, правда? Поэтому, с одной стороны, Тора одна и текст один.
Да.
А есть многочисленные тонкости, нюансы его понимания. Отражается... они в душе и в судьбе каждого человека по-своему. Для этого, в принципе, нам нужна своя, так сказать, отдельная передача. Но вот вы знаете, был такой великий ребе, которого звали Хофец Хаим. И к нему пришли люди, задали ему как раз ваш вопрос. Он говорит, почему у нас есть те хасиды, эти не хасиды? Он говорит, спросите, например, российского царя. Смотрите, у него есть и кавалерия, и артиллерия, и флот. Зачем ему? Ответ. У каждой группы своя миссия. И очевидно, у нас, русских евреев, есть тоже своя какая-то, или русскоязычных евреев, да? У нас какая-то своя миссия, мы что-то привносим свое уникальное в еврейскую историю, в свой, историю своего народа и в человеческую историю, по сути, да? Поэтому не надо стирать различия, потому что каждый человек уникален, каждая община уникальна, судьба каждого человека уникальна. И поэтому каждый обогащает. И то, что мы разные, это не наша слабость, а это наша сила. Всего самого хорошего, всего доброго. Пока.
Спасибо.
До свидания.
Большое.
Пока.